В западных, центральных и черноземных областях вновь потеплеет. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на пару градусов. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 17-19, тепла, по области 16-21 градус. Ветер северо-западный, западный, 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 18-20 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Референдум в Приднестровье. Голливудских звезд тянет в политику. Археологи изучили древнейший письменный документ Америки.
Таковы некоторые темы нашего ближайшего часа. Ну а главная наша тема с политикой не связано сегодня. Являетесь ли вы противником абортов? Так звучит вопрос. Ну, а поводом стало то, что тема эта сейчас активно обсуждается на разных уровнях. И вот, в частности, в Томске прошел митинг против разрешения абортов. Ваши сообщения на пейджер мы по ходу программы прочитаем. Ну, а пока к другим темам. Вы уже из новостей знаете о том, что референдум в Приднестровье состоялся, и явка была соответствующая, да и результаты его уже очевидны. Более 90% проголосовали за независимость самопровозглашенной республики. А за ходом этого референдума следил в Тирасполе наш корреспондент Александр Хавронин.
17 сентября на референдуме жителям Приднестровья предстояло ответить на два вопроса. Поддерживаете ли вы курс на независимость Приднестровской Молдавской республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к России? И второй вопрос. Считаете ли вы возможным отказ от независимости Приднестровья с последующим вхождением в состав Молдовы? Лидер Приднестровья Игорь Смирнов заявил в день голосования, что по итогам проведенного в воскресенье референдума Приднестровье сможет войти в состав Российской Федерации. По словам Смирнова, речь идет об ассоциированном членстве Приднестровья в России. Центральная избирательная комиссия Приднестровья сообщила, что в референдуме приняли участие более 50% жителей региона и признала референдум о независимости самопровозглашенной республики состоявшимся. Российское молодежное движение «Наше» провело в день голосования «Экзит-пул». Согласно опросу за независимость Приднестровья и его последующее присоединение к Российской Федерации, проголосовало 96% из общего числа опрошенных граждан, принявших участие в воскресном референдуме. Перед референдумом лидеры Приднестровья и ряд официальных лиц России заявляли, что возможное отделение Косово от Сербии может стать прецедентом и для решения приднестровской проблемы. Вот что сказал по этому поводу в беседе со мной специальный представитель Верховного Совета Приднестровья по межпарламентским связям Григорий Маракуца.
Международное сообщество, и в том числе в первую очередь Соединенные Штаты и ряд западных стран, заинтересованы окончательно так как бы решить вопрос, связанный с Югославией, работает и готовит к тому, что Косово все-таки, похоже, станет независимым. Если до сих пор уже непонятно, чем объясняли, что Приднестровье не может получить независимость, так как Македония, Босния, Хорватия и так далее, то уже здесь я не знаю, что может быть. Я за то, чтобы механизм, значит, разрешение подобных вопросов конфликтных не был, скажем, двух или трех стандартным, а чтобы был унифицирован все-таки во всем мире. В данном случае, я думаю, что если Косово будет признавать, то и Приднестровье должно быть признано.
То есть случай с Косово может стать моделью для Приднестровья в будущем?
Да, может стать, да, может.
Однако Европейский Союз и другие международные организации заявляли неоднократно о том, что не признают приднестровский референдум. Александр Хавронин для Радио Свобода. Тирасполь.
Ну вот, как вы слышали, этот репортаж Александр Хавронин передал нам еще до того, как были известны окончательные итоги, хотя все говорили о том, что итоги этого референдума предсказуемы, так сказать, настроение в регионе, ну, читались, просчитывались, что ли. Ну и вот я повторю то, что вы слышали в новостях. Более 90% жителей Приднестровья, это предварительные данные, проголосовали за независимость самопровозглашенной республики. Так что в данном случае наблюдатели в своих прогнозах не ошиблись.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Первый заместитель председателя Центрального банка Андрей Козлов поплатился жизнью за борьбу с отмыванием, считает Владимир Путин. Центр этой борьбы президент теперь переносит в Генеральную прокуратуру. Ей отводится ключевая роль в специальной рабочей группе, созданной по поручению Путина. Об этом пишет газета «Ведомости». Публикация на первой полосе издания озаглавлена «Генпрокуратура в роли Козлова». На это же обстоятельство обращает внимание «Время новостей». Заголовок к центральной публикации на первой полосе гласит «При участии Центробанка», а подзаголовок «Банковским надзором в России займется Генпрокуратура». Тему продолжает «Коммерсант». Владимир Путин потребовал уточнить нормативно-правовую базу работы банков с клиентами, выработав в том числе объективные критерии чистоплотности этих клиентов, а также создать оперативную рабочую группу из представителей силовых ведомств и Центробанка. Банкиры-эксперты отмечают, что, несмотря на обилие законодательных предложений на этот счет, сформулировать всеобъемлющие критерии нечистоплотности банковских клиентов пока не удалось никому и опасаются нового витка отзывов лицензий, который может привести к повторению кризиса 2004 года. «Известия» выносит в заголовок предположение следователя о том, что у киллеров был информатор в окружении банкира Козлова. «Новая газета» посвящает теме первой и второй развороты, на которых, в частности, привозят 7 возможных версий убийства. Анонс публикации на первой полосе изданий. А «Независимая газета» также в анонсе предполагает, что убийц Андрея Козлова никогда не найдут. Ну а центральная публикация на первой полосе «Независимой» озаглавлена сегодня «Национальный проект «Борьба с коррупцией». На 7-м году выстраивание жесткой вертикали управления, одной из декларируемых задач которой был выход из затянувшегося кризиса 90-х годов и обеспечение стабильности в стране, власть внесла в список главных угроз коррупцию среди чиновников и представителей силовых структур. Полпред президента по Центральному федеральному округу Георгий Полтавченко, выступая в конце прошлой недели на координационном совещании правоохранительных органов Центрального федерального округа в Москве, заявил, что нынешний уровень коррупции и рост преступности представляют угрозу национальной безопасности. И это далеко не первое подобное заявление за последний месяц. На днях об этом же говорил генеральный прокурор Юрий Чайка. «Новая газета» на первой полосе выясняет, где находят работу дети высших государственных чиновников. Это анонс публикации на 7-й полосе. За что закрыли Светлану Сорокину и Алексея Венедиктова на гламурном канале для бедных. Это интервью на 21-й полосе издания. И еще анонсирует публикацию, в которой Николай Злобин беседовал с Владимиром Путиным. «Я не политик, в партиях, кроме КПСС, не состоял, политической карьеры не делал». Это была цитата.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В 50 городах мира прошли демонстрации с призывом положить конец кровопролитию в суданской провинции Дарфур. С космодрома в Байконуре стартует российский космический корабль «Союз». В Греции задержан хорватский серб Эрнесто Радье, разыскиваемый по обвинению в военных преступлениях во время Балканского конфликта начала 90-х. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению уголовного дела против псевдоцелителя Григория Гробового. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. В гости придет Светлана Сорокина. Слушайте Радио Свобода.
Ну, а теперь вновь настало время поговорить о спорте. Этот выпуск начнем с тенниса, поскольку завершился розыгрыш Кубка Федерации. Это такой турнир для женских сборных, аналог мужского Кубка Дэвиса. Так вот, в финале сборной Бельгии и Италии встречались они в Шарлеруа, это бельгийский город. Там счет был после первого дня равным, после двух воскресных поединков равным он и остался, поскольку Жустина Ненарден выиграла у Франчески Скьявони, соответственно, вывела бельгийскую команду вперед, но Мара Сантанджело нанесла поражение Кирстен Флипкинс. Счет стал 2-2, все решалось в парной встрече. Ненарден и Флипкинс играли против Скьявони и Роберты Винчи. И при счете 6-3, 2-6, 0-2 бельгийки были вынуждены отказаться от продолжения борьбы. А проблема вся заключалась в том, что еще во время поединка со Скьявони Ненарден получила травму колена. И вот играла, но все-таки завершить матч не смогла. Таким образом, Италия выиграла с общим счетом 3-2 и завоевала Кубок Федерации. Ну, этим теннисная жизнь не ограничилась. Проходили и турниры регулярного сезона. Женский состоялся на острове Бали. Там россиянка Светлана Кузнецова уже в третий раз стала победительницей. Выиграла она в финале у француженки Марион Бартали. Мужчины играли в Бухаресте и Пекине. В Бухаресте победителем стал австриец Юрген Мельцер, который в финале выиграл у Филиппо Воландри из Италии. А в Пекине первый титул своей карьеры завоевал киприот Маркос Багдатис, уверенно выигравший в решающем поединке у хорвата Марио Анчича 6-4, 6-0. В Испании тем временем завершилась многодневная велогонка Вуэльта, последняя в году из супер таких многодневок. Ну, последний ее этап, 142 километра в самом Мадриде, там и в окрестностях его. Это был уже, так сказать, выставочный, ну, праздничный, что ли, этап, торжественный такой. На финиш все приехали одной группой, на первые роли вышли спринтеры, и победил здесь немец Эрик Цабель. Ну, а победителем в общем зачете остался Александр Винокуров из Казахстана, вторым стал испанец Алехандро Вальверде, а третьим еще один казахстанский велогонщик Андрей Кашечкин. В Бразилии тем временем проходит чемпионат мира по баскетболу среди женщин. Очередные матчи были сыграны на втором групповом этапе. В группе Е Австралия выиграла у Бразилии 82-73, Литва у Аргентины 62-47, а Испания у Канады 85-57. В группе F Чехия нанесла поражение России 85-83. США у Франции выиграла 76-61, а Китай у Кубы 73-70. Ну и положение теперь таково. В группе E лидер — это Австралия, она выиграла все 5 матчей, а у Литвы, Испании, Бразилии и Аргентины по 3 победы в активе. Канадские баскетболистки выиграли лишь 1 матч. В группе F у сборной США 5 побед, у Чехии 4, у Франции 3, у России, Китая и Кубы по 2. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В Хабаровском крае сегодня начался учебный год для учеников с 1 по 8 класс. Однако все остальные меры по борьбе с менингитом сохранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Ученики с 9 по 11 класс начали занятия еще 1 сентября, но они допускаются на уроки только после осмотра и опроса. Те же меры теперь будут применяться и в отношении остальных учащихся. Вот что сказала начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Коровянская.
Все мероприятия, противоэпидемические, профилактические, которые мы проводили в детских садах в июле, в августе месяце. Вот сейчас первые две недели сентября в школах, когда дети 9-11 классов учились, они сейчас должны быть продолжены и тогда, когда дети, все дети, школьники придут в школу.
Однако не все родители четко проинформированы о том, как будет осуществляться тот же осмотр учеников. Например, нужно ли для этого приходить раньше обычного? Елена Вовк, мама ученика 3 класса 56-й Хабаровской средней школы.
Ну, будут, наверное, смотреть, наблюдать, мыть. Ну, вот мы ходили в школу, там вроде мыли. Ну, не знаю, ничего не говорили. Вообще говорили, что должна учительница позвонить, сказать, как что. Нам она не позвонила. Мы сегодня пойдем без ранца, без учебников, просто в нарядные пойдем. Если надо будет, скажем, мы не знали.
Многих учеников и их родителей по-прежнему волнует вопрос осенних и зимних каникул. Ведь более чем двухнедельная задержка начала занятий – дело не шуточное. Но, как сказала еще в пятницу министр образования Хабаровского края Людмила Обухова, рекомендации в школы по корректировке учебной программы уже направлены.
Конечно, 18 дней учебных, здесь были выходные дни, и у нас не было занятий с 1 по 8 класс. Поэтому мы направили в эти территории свои, как говорится, рекомендации, где мы сказали, значит, назвали ряд мероприятий, которые необходимо наверстать отпущенную программу.
Иначе говоря, каникулы пострадать не должны. Начнут сегодня работу и учреждения дополнительного образования, кружки и секции. Однако сохранен запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях для всех школьников, независимо от возраста. Отменены детские киносеансы и спектакли. Как долго будет сохраняться этот запрет? Вот что говорит Татьяна Коровянская.
Мы будем смотреть по ситуации, как будет развиваться ситуация, но во всяком случае весь сентябрь однозначно.
Тем не менее, она считает обоснованным решение о начале учебы для основной массы школьников.
Это решение обоснованное, оно связано с тем, что последние две недели по городу Хабаровску и городу Комсомольску на Амуре наметилась четкая тенденция снижения числа заболевших детей серозно-вирусным менингитом.
По данным на сегодняшнее утро, на стационарном лечении в Хабаровском крае находится 412 больных с энтеровирусным заболеванием. Из них 386 с подтвержденным диагнозом серозно-вирусный менингит. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
8:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и, как всегда, в этот час ознакомитесь с тем, как живет Америка сегодня.
Обвальное падение цен на нефть. Была ли верной энергетическая ставка России? Голливудских звезд тянет в политику. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Подобное обвалу падение цен на нефть стало однозначной сенсацией прошлой недели. Так низко, на 20%, цены на драгоценные ископаемые не откатывались с пика за последние 5 лет. Драматических оттенков этой истории добавило и то, что настроения на рынке изменились в одночасье. Инвесторы активно продают акции нефтяных компаний, а аналитики говорят, что новая тенденция, скорее всего, не случайна. Один из самых авторитетных экспертов, например, предсказывает, что цена бензина может упасть до уровня конца 90-х годов. Рассказывает Алан Давыдов.
После непрерывного падения мировых цен на сырую нефть в течение всей прошлой недели они оказались на 20% ниже, чем в середине июля. Это дало повод строить предположение о том, как далеко может зайти это падение. Наиболее радикальный прогноз сделал авторитетный аналитик нефтяного рынка Филипп Верлигер. Он утверждает, что в ближайшие полгода цены на американских бензоколонках опустятся более чем вдвое и достигнут $1.15 за галлон, как было в безоблачные 90-е годы. Эксперт считает, что производители накопили более чем достаточные запасы нефти, значительно превышающие прошлогодний уровень, в то время как болезненный спрос на нее прошел. Он был вызван геополитическими тревогами и многомиллиардными ставками инвесторов, рассчитывавших на нескончаемый рост цен. Сейчас их настроения в корне изменились, деньги уходят с нефтяного рынка. В числе других аргументов – окончание летних отпускных поездок американцев, открытие новых нефтяных месторождений в Мексиканском заливе. Верлигер практически единственный, кто уверенно предсказывает обвал цен на нефть, хотя несколько лет назад он точно так же предсказал резкое их повышение. Другой аналитик, сотрудник Вашингтонского института Катона Джерри Тейлор, придерживается более умеренной точки зрения. В принципе, такое произойти может. Основание для этого прогноза выглядит вполне правдоподобно. Среди аналитиков принято считать, что кривая цен на нефть формируется под влиянием фактора риска, то есть страха по поводу будущих перебоев с поставками в тот или иной момент времени. Но точность каждого прогноза условна, поскольку никогда невозможно точно определить мотивы покупки того или иного количества нефти в тот или иной момент. Некоторые аналитики говорят о большой надбавке за риск, добавленной в цену. Самые радикальные утверждают, что такая надбавка сейчас составляет до $35 за баррель. Кто прав, определить невозможно, ибо нельзя прочесть мысли игроков рынка и заставить их искренне ответить, зачем они покупают нефть. В июле мировые цены на нефть достигли $78.40 за баррель. Сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение цен. Что должно произойти, чтобы нефтяной рынок опять раскалился? Если разразится война с Ираном, мы, несомненно, увидим резкий рост цен на сырую нефть. То же самое будет, если, скажем, Аль-Каида совершит ряд терактов против нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Тем не менее, надо всегда иметь в виду, что игроки на рынке имеют в своем распоряжении нефть, в цену которой уже заложена надбавка на случай возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке. И одной из причин возможного резкого скачка мировых цен на сырую нефть может быть преувеличение нефтетрейдерами вероятности американо-иранского конфликта. Когда ситуация немного успокаивается, цены спускаются на землю. Думаю, что это чистой воды спекуляция. Так прокомментировал последние прогнозы падения цен на нефть аналитик Вашингтонского института Катона Джерри Тейлор.
С ним беседовал Алан Давыдов. Что может сулить России перспектива удешевляющейся нефти ее главного источника доходов? Я задал этот вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета.
Прежде всего, Россия не сможет подпитывать стабилизационный фонд и свои валютные резервы. Но это вряд ли сразу отзовется на среднем россиянине. Однако, если цены на нефть будут продолжать снижаться, и это окажется затяжным процессом, тогда российские власти столкнутся с реальными проблемами. Известно, что прогнозирование цен на энергоносители – дело неблагодарное, и мои предсказания не всегда были точны в прошлом. Но лично я не думаю, что нефть подешевеет до уровня бедственного для России как экспортера. По крайней мере, Россия сможет нормально прожить на свой стабилизационный фонд в течение года. Конечно, оскудение потока нефтедолларов приведет к сокращению закупок импорта, он повысится в цене. Но с другой стороны, может лопнуть пузырь цен на недвижимость, подпитываемый нефтедолларами, и подешевеет рубль, что хорошо для российского производителя. Профессор, не парадоксально ли, что обвал цен на энергоносители случился вскоре после того, как Владимир Путин объявил, что цель России – превращение в главного энергоэкспортера? Но какой у него был выбор? Он не мог директивно из ничего создать в стране компьютерную промышленность или, скажем, индустрию программирования. Путин это прекрасно осознавал, имея за спиной несколько лет правления. Фокус на экспорте энергоресурсов – в общем здравое, на мой взгляд, экономическое решение. И Россия, надо сказать, сумела увеличить их производство и экспорт. Это ей помогло выжить, отдать долги и даже преуспеть отдельной прослойке населения. Проблема начинается тогда, когда страной одолевает болезненное пристрастие к нефти – саудовский синдром. Зачем трудиться, зачем развиваться, когда богатство бьет из земли нефтяным фонтаном? Признаки этого синдрома совершенно очевидны в российском случае, и в перспективе Россия столкнется с гигантскими проблемами. Ну а в ближайшие 20-30 лет она, скорее всего, сможет все-таки жить припеваючи, проедая природные ресурсы. Говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы ближайшего нашего получаса таковы.
Голливудских звезд тянет в политику. Археологи изучили древнейший письменный документ Америки.
Ну и будем мы говорить об абортах, это наша главная тема, ну вернее, собственно, что мы будем говорить. Мы задаем вам вопрос, являетесь ли вы противником абортов, так что говорить практически будете вы, поскольку вы на этот вопрос отвечаете посредством по ссылке сообщений на пейджер. Вот мы их и будем читать в ближайшее время.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Кто выплатит компенсацию за задержку рейса или потерю багажа? Можно ли выиграть в суде у авиакомпании и как восстановить нарушенные права? На эти и другие вопросы, связанные с защитой прав потребителей услуг авиаперевозчиков, отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», председатель Совета Конфедерации Общества Потребителей Дмитрий Янин и главный научный сотрудник Дипломатической Академии МИД Российской Федерации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина девятого. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Более 90% жителей Приднестровья, по предварительным данным, проголосовали на воскресном референдуме за независимость самопровозглашенной республики. 2% высказались за объединение с Молдавией. Официальные результаты голосования станут известны позже. В автоаварии в Амурской области погиб российский актер Алексей Локтев. Еще 3 человека ранены. Алексею Локтеву было 66 лет. Он снялся в фильмах «Я шагаю по Москве», «Печки-лавочки», «Жизнь Клима Самгина». В Хабаровском крае сегодня начался новый учебный год для учащихся первых 8 классов. Школьные каникулы были продлены из-за вспышки серозно-вирусного менингита. В больницах Хабаровского края остается более 400 человек. Детям по-прежнему запрещено участвовать в массовых культурных и спортивных мероприятиях. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению уголовного дела против псевдоцелителя Григория Горбового. Его задержали в апреле по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, он обещал воскресить детей, погибших во время захвата школы в Беслане. На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный правоцентристский альянс, набравший 48% голосов. Правившие 10 последних лет социал-демократы получили около 46%. В Вене сегодня открывается заседание Международного агентства по атомной энергии. Главная тема – ядерная программа Ирана. В результате мощного тайфуна Шань-Шань, который обрушился в субботу на юго-западную часть Японии, погибли 7 человек, свыше 40 получили ранения. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 145 км в час. С космодрома в Байконуре стартовал российский космический корабль «Союз». На борту 3 человека – российский космонавт Михаил Тюрин, американский астронавт Майкл Лопес-Алегрия и первая женщина-космическая туристка, гражданка США Ануша Ансари.
И коротко о погоде. Большая часть европейской территории России останется в поле повышенного давления, которое формирует антициклон. По его западной окраине на северо-запад в центральные районы Черноземья будет поступать более теплый воздух, что дает надежду на повышение температуры. Улучшится погода и на северо-западе европейской России. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков. Температура 17-19, тепла, по области 16-21. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 18-20 градусов.
8:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И... главная наша тема сегодня – это аборты, борьба за их запрещение. Мы на протяжении всей программы рассказывали вам о том, ну, как медики оценивают это, как в Томске, например, прошел митинг против абортов. Ну, в общем, короче говоря, много мы вам всего рассказали, а теперь пришла пора послушать, что вы нам написали на пейджер с ответами на этот вопрос. Являетесь ли вы противником аборта? Вот Александр Добрый считает, что нередки случаи, когда на первой стадии беременности женщина хочет сделать аборт, тем более, когда ей кажется, что ребенок нежеланный, ей готовы пойти навстречу доктора и правозащитники, но стоит ей себя перебороть, и она еще будет гордиться. Вот сообщение от Константина: когда для малообеспеченных граждан заводить детей становится излишеством, тогда аборт – единственное средство выживания семьи. Противницей не являюсь, пишет нам Ирина из Москвы. Женщина должна сама планировать семью, тем более сейчас. А вот мнение Татьяны. Если запретить аборт, то в России будет не 2 миллиона беспризорных, а намного больше, так как большая часть населения находится на грани нищеты, в то время как кучка жирных котов сосредоточила огромные богатства. Александр Маркович пишет: противники выдвигают тезис, что человек может сам распоряжаться своей судьбой. Если принять этот тезис, то я предлагаю другой. Да, человек может распоряжаться своей судьбой, тогда мы должны допустить право на суицид, и зачем тогда его психиатрически лечить? Пусть задумаются те, кто за то, чтобы разрешить аборты бесконтрольно. Майорова прислали такое сообщение. Вспомним былые времена в Сталинском Союзе, когда от самодельных абортов погибало женщин, много женщин, а сейчас с удовольствием возьмутся врачи, и масса контрацептивов к тому же есть. Это напоминают нам слушатели Майоровы. А РМ из Москвы прислал нам ваше стихотворение своеобразное. «У женщин в руках человеческий род, дать новую жизнь или аборт. О, женщина, ты же Бог среди людей, люби и дари нам своих малышей». Вот так вот. А Дмитрий пишет: я за аборты по социальным показаниям. Если родители антисоциальные и антинародные элементы, включая олигархов, воров, бандитов и т.д. Тут я не понял, это принудительные аборты, что ли, они должны делать? Ну, так или иначе, вот так вы отвечали на вопрос, являетесь ли вы противником абортов.
А вот как на этот же вопрос отвечали жители Чебоксар.
Надеюсь, что мне аборты не грозят. Что же касается женщин, то налицо несправедливость. Женщина не захочет стать матерью и не станет. А мужчина не захочет стать отцом, его об этом женщина не спросит. Чтобы реализовать в полной мере послание президента Путина, аборты надо запретить.
Это все зависит от ситуации. То есть как, в каких-то случаях можно делать аборт, я считаю. Если, допустим, все происходит в молодом возрасте, девушка там залетела или еще что-нибудь. Я не против абортов.
Я против абортов. Мне кажется, это против законов природы все равно.
В принципе, я против, но если так получается, если так по ситуации выходит, то... Но ситуации бывают разные. Если прямо уже вынуждена, куда деваться, приходится делать. А так, в принципе, я против.
Нет, не являюсь противницей аборта.
А что плодить? Сколько?
Ну, так и состояние-то, чтобы воспитывать. Денег не хватит.
Да, я являюсь, наверное, противницей абортов. Мне кажется, лучше вовремя предохраняться, чем потом какие-то там аборты. Это все равно... плохо сказывается. На будущем своем поколении, если ты сейчас решила сделать аборт, то, возможно, со следующей беременностью будут проблемы.
Я не против.
даже как бы за. Бывают такие моменты, когда детей пока не надо, но трудности там в семье, не знаю, финансовые трудности, трудности в проблемах жилья.
Ну да, являюсь. Зачем губить такие души, например? Вдруг он родится, например, каким-то ученым станет. Обидно, жалко. Один ученый, например, погибнет.
Да, не знаю, ну потому что это убиваешь ребенка, это вообще большой очень грех. Вот.
И я не думаю, что ребенок после зачатия сразу у ребенка есть душа. Я думаю, душа у ребенка появляется только тогда, когда он рождается. И не считала раньше, что делать аборт – это где-то убийство. А когда узнала, что это уже когда во время зачатия у ребенка уже душа появляется, и это является очень большим грехом, я считаю, что это очень большой грех, и ни за что этого не стоит делать.
Я уже не в том возрасте, чтобы аборт думать. Не знаю, я не думала об этом. Честное слово, я не думаю об этом. Не другие совсем думы.
Я являюсь противницей аборта, потому что это большой грех.
Я являюсь, потому что это противоречит намерениям Бога плодиться и размножаться.
Я противница аборта, потому что у меня двое детей, и каждого, то, что первый ребенок родился, то, что второй ребенок, оно еще лучше. Это каждый ребенок, это во, класс.
Так жители Чебоксара отвечали на вопрос, являетесь ли вы противником абортов? Дмитрий Лизнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 8:38. Программу «Время свободы» продолжают новости науки.
Археологи из Мексиканского национального института антропологии и истории изучили найденную несколько лет назад древнюю плиту с пиктограммами, названную Каскахальским камнем. Плита весит около 12 килограммов, вырезанный на ней текст состоит из 62 глифов. Исследователи датировали находку началом IX века до нашей эры. Это самый древний письменный источник на территории Нового Света. Письмена принадлежат культуре альмеков, живших в Мезоамерике с XII по IV век до нашей эры. Ранее исследователи уже находили письменные памятники этой цивилизации. Расшифровать ни один из них, в том числе и надпись на Каскахальском камне, пока не удалось. Две группы исследователей из Университета Эдинбурга и из Японского национального института передовой промышленной науки проанализировали одну и ту же аллотропную модификацию твердого кислорода – красный кислород. Красный кислород был открыт в 1979 году. Эта форма образуется из обычного твердого кислорода голубого цвета при повышении давления в сотни тысяч раз выше атмосферного. Методом кристаллографической рентгеноскопии исследователи выяснили, что ячейка кристаллической решетки красного кислорода состоит из 8 атомов и имеет форму ромбоэдра. Это открытие стало неожиданностью для химиков. На основании существующих теоретических моделей ожидалось, что решетка состоит из 8-атомных колец. Группа ученых из Швеции и Германии описала гигантские океанические волны с помощью уравнения Шрёдингера, основного уравнения квантовой физики, описывающего поведение квантово-механических объектов. Гигантские волны возникают при наложении обычных волн под определенным небольшим углом. При этом происходит нелинейный рост амплитуды, подобный росту амплитуды колебаний при резонансе. Гигантские волны, нелинейные одиночные волны, иногда возникают в океане и являются причиной гибели судов. Высота таких волн может достигать 60 метров. Они издавна известны морякам, но научными методами впервые зафиксированы лишь в 1995 году. Ученые НАСА и Национальной ассоциации исследований океана США в ближайшее время запустят в центр тропического шторма два небольших беспилотных самолета с исследовательскими приборами. Зонды будут измерять температуру, давление, влажность, скорость ветра и другие параметры. Каждый аппарат весит несколько килограммов и может летать 18 часов на высоте от 150 до 600 метров. Ученые собираются запустить два самолета последовательно и получать информацию из центра урагана в течение 36 часов.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:41. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Референдум в Приднестровье – это одна из тем комментариев в сегодняшних газетах. Геннадий Сысоев в газете «Коммерсант» пишет: «Нынешний референдум в Приднестровье, по замыслу его организаторов, призван стать решающим шагом на пути к независимости этой непризнанной республики. Однако эту заветную для Приднестровья цель референдум вряд ли приблизит. Не нужно быть большим аналитиком, чтобы спрогнозировать, что результаты референдума ни за что не признает Кишинев, по крайней мере, скептически отнесется к затее Тирасполя и Запад, и ни о какой независимости Приднестровья и слушать не захочет. Но самое интересное, что Приднестровье, как независимое государство, вряд ли признает и Россия, которая поддерживает Тирасполь. Принять к сведению выраженную на референдуме волю граждан Приднестровья – это пожалуйста, а направить Тирасполь в своего посла – это вряд ли. Тогда зачем власти Приднестровья вдруг взялись за организацию референдума? И почему Москва даже не пытается скрыть своих симпатий к этому мероприятию? Ответ очевиден. Референдум в Приднестровье призван добавить в российскую колоду козырь для большой игры на постсоветском пространстве. Игра эта имеет для Москвы принципиальное значение, ибо Кремль считает СНГ зоной своих особых интересов. Однако идет игра для России, мягко говоря, с переменным успехом. На каждый успех в продвижении российских позиций приходится один, а то и два провала, которые оборачиваются сужением влияния Москвы на постсоветском пространстве. Приднестровский козырь может пригодиться для игры с Кишиневым. В Москве, похоже, рассчитывают, что периодически, вбрасывая его на стол, можно будет добиться большей сговорчивости молдавского руководства и в двусторонних отношениях, и в рамках Содружества независимых государств. Да и в игре с Западом этот козырь можно будет иногда использовать. Особенно, если там усомнятся в способности российских миротворцев успешно решать конфликты на пространстве СНГ. Есть еще один нюанс. Референдум в Приднестровье проходит в удобный для Москвы момент. Запад чуть ли не всецело поглощен продвижением независимости еще одного образования – Косово, и настойчиво уламывает Россию этому не противиться. Москва, во всяком случае, на уровне официальных заявлений, с независимостью Косово не соглашается. А президент России Владимир Путин даже пригрозил недавно воспользоваться правом вето в Совете Безопасности ООН, если статус Косово окажется не таким, каким его видят в России. Впрочем, вето Москвы вряд ли, Москва вряд ли применит, а разговоры о нем служат, скорее всего, для усиления косовской карты, которую Россия также намерена использовать в игре на постсоветском пространстве. Логика здесь проста. Раз Косово может быть независимым, значит, на это же могут рассчитывать и непризнанные республики на территории СНГ. Поэтому к приднестровскому козырю со временем могут быть добавлены козыри южно-осетинский и абхазский. С таким набором карт в колоде можно вести вполне приличную игру. А когда козыри отыграют свое, их можно будет попросту сбросить или разменять ради каких-то новых, более высоких целей. Газета «Коммерсант», Геннадий Сысоев. И еще хотела бы обратить внимание на то, что сегодня два издания, «Коммерсант» и «Газета», отдают дань памяти журналистки Ариане Фалачи. Редкий случай, когда речь идет о журналистке, тем более зарубежной. Ариана Фалачи российскому читателю известна, скорее всего, как автор памфлета «Ярость и гордость». «Коммерсант» и «Газета».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровском крае сегодня начался новый учебный год. Для учащихся первых 8 классов школьные каникулы были продлены из-за вспышки серозно-вирусного менингита. С космодрома в Байконуре стартовал российский космический корабль «Союз». В результате мощного тайфуна «Шаньшань», который обрушился в субботу на юго-западную часть Японии, погибли 7 человек, свыше 40 получили ранения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Темпы роста мировой экономики в 2006 году составят 5,1%, а в 2007 – 4,9%. Такие прогнозы представил Международный валютный фонд. Для России МВФ прогнозирует рост ВВП на 6,5% и в 2006, и в 2007 году, а темпы роста цен – 9,7% в 2006 и 8,5% в 2007. В России в ближайшие годы сохранится существенный разрыв между внутренним спросом на продовольствие и его собственным производством. Если, по прогнозам, доходы населения к 2009 году возрастут на 48%, то объемы сельскохозяйственного производства лишь на 12%, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли. Такой разрыв, по его словам, приведет к двукратному увеличению объемов импорта продовольствия. Главные акционеры Европейского аэрокосмического консорциума EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, не намерены менять внутренние правила управления ввиду расширения круга акционеров консорциума. Заявление двух сопредседателей EADS было сделано после покупки российским государственным внешторгбанком более 5% акций консорциума и заявлений помощника президента России о возможности увеличения этой доли до блокирующего пакета. По внутренним правилам EADS правом оперативного контроля обладают только ключевые акционеры консорциума из Германии и Франции. 22,5% акций EADS принадлежат немецкой компании Daimler Chrysler и столько же в целом правительству Франции и французской компании Lagardère. Вступление России во Всемирную торговую организацию приведет к снижению средней ставки импортных пошлин в стране с 10,2% до 6,9%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Переходный период после вступления страны в ВТО составит для разных групп товаров от 1 года до 7 лет. При этом в первый год импортные пошлины не будут снижены ни для одного товара. Европейский Союз подписал предварительное соглашение с Украиной, которое предусматривает, в частности, финансирование со стороны ЕС установки счетчиков на нефте- и газопроводах на границах Украины. Немецкая компания Daimler Chrysler официально открыла свой первый автосборочный завод на территории Китая, в пригороде Пекина. Проектная мощность завода, построенного в рамках общего инвестиционного проекта компании объемом почти 2 миллиарда долларов, превысит 100 тысяч автомобилей в год. Здесь будут выпускаться легковые автомобили Mercedes, Chrysler и Mitsubishi.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс российского рубля, установленный Центробанком на сегодня, 26 рублей 77 копеек за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит $1.26.
Ну а правительство России тем временем заставило фактически президиум Академии наук отменить выборы президента, внеся в Думу пакет поправок в закон о науке, потому что теперь избранный учеными руководитель РАН должен будет утверждаться главой государства. Об этом в программе «Время гостей» Михаил Соколов беседовал с первым вице-президентом Академии наук Александром Некипеловым.
Александр Ильич, многие были изумлены тем, как срочно правительство провело заседание, посвященное Российской Академии наук, изменению законодательства.
Вопрос этот был вынесен достаточно срочно на заседание правительства, хотя проект закона о поправках был подготовлен довольно давно. Там были возражения, в частности, Министерство юстиции, которое считало недостатком законопроекта то, что в нем не прописан механизм действий в случае, если президент страны не утвердит президента Российской Академии наук. Казалось бы, был снят с рассмотрения на заседании 7 сентября, и вечером накануне 6-го мы в Академии наук только узнали, что все-таки закон вновь поставлен на рассмотрение, а материалы получили 7 числа в 6 часов утра.
Президент Российской Академии наук будет утверждаться президентом Российской Федерации. Хотя многие отмечают, что, в общем, без согласия руководства страны и раньше президенты Российской Академии наук не появлялись.
Этот вопрос действительно вызывает много дискуссий, в том числе и в Академии наук, и в президиуме были разные точки зрения. Они сохраняются. И ряд моих коллег не одобряет это решение, но большинство в президиуме сочли возможным согласиться с этой поправкой. Те, кто выступает против, видят в этом ограничение самоуправления в рамках Российской Академии наук. Те, кто, как я, выступают за, считают, что на деле речь не идет о том, что создается механизм отсеивания неугодных президенту страны, президента в Академии наук, а что речь идет об акте, который повышает государственный статус Российской Академии наук и человек, который ее возглавляет, и одновременно возлагает на него дополнительную ответственность, пусть даже моральную, связанную с тем, что, в общем-то, Академия оперирует довольно существенными государственными средствами. Вот тот факт, что правительство в итоге одобрило проект, в котором не прописан механизм разрешения вот этой коллизии, о которой беспокоился Минюст, на мой взгляд, означает, что и власть не рассматривает это положение как способ отсеивания неугодных. На заседании президиума, которое 12 числа состоялось, мы очень долго, больше полутора часов, обсуждали ситуацию.
Вице-президент Российской академии наук Геннадий Месяц. Такого унижения Академия еще не испытывала.
Были у нас разные точки зрения по поводу того, как оценивать действия правительства, которое включило пункт о том, что президент и президиум Российской академии наук сохраняют свои полномочия вплоть до новых выборов, которые пройдут в соответствии с уже утвержденным правительством уставом. Были разные оценки действий правительства, но все были единодушны, в том числе и Геннадий Андреевич Месяц, в том, что в создавшейся ситуации у нас нет лучше того решения, которое мы приняли. Мы приостановили до того момента, когда законодатель определится, принимает он эти поправки или нет, мы приостановили наши выборы. Если законодатель вдруг не примет эти поправки, в чем, честно говоря, я сомневаюсь, мы тут же проводим заседание президиума и немножко сдвигаются выборы. Если же он примет, то мы в соответствии с законом не можем продолжать выборы, и мы будем готовить проект устава. И после этого мы уже объявим выборы в соответствии с новым утвержденным правительством уставом. Выборы могут пройти в декабре следующего года или, может быть, чуть позже, в начале 2008 года.
С первым вице-президентом Российской академии наук Александром Некипеловым беседовал Михаил Соколов.
А продолжит программа передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Голливудские звезды неудержимо тянутся в политику. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На прошлой неделе Джордж Клуни выступил в Совете Безопасности ООН с докладом о положении в суданской провинции Дарфур. Другая голливудская звезда Шон Пен высказал в обширном телевизионном интервью свои мысли относительно решения иранской проблемы, политических способностей президента Буша и других животрепещущих политических вопросов. Что толкает артистов к новому амплуа и кто к ним прислушивается в этой роли? Рассказывает Ян Рунов.
Во время международного кинофестиваля в Торонто кинофильм с Шоном Пеном «Вся королевская рать» не получил высокой оценки. Зато политические заявления Пена по поводу президента Буша обошли всю мировую прессу. Он сказал, что президент Буш вовсе не такой уж хороший политик. На вопрос, а кто, по его мнению, хороший политик, актер ответил, что таких сегодня в Белом доме нет. Шон Пен – давний критик президента Буша. Еще в 2002 году он написал ему открытое письмо, ездил в Ирак, демонстрируя свое несогласие с политикой Вашингтона. Американская пресса, хотя и уделила немало внимания высказываниям звезды Голливуда, не пожалела при этом иронии. Одновременно другой киноактер, Джордж Клуни, тоже придерживающийся крайне либеральных взглядов, на этот раз привлек внимание мировой общественности к трагедии Дарфура. Он вместе с лауреатом Нобелевской премии мира Эли Визелем был приглашен в Совет Безопасности ООН, где обсуждалась проблема геноцида народа в Судане. Клуни сказал, что если не будут приняты эффективные меры, миллионы суданцев погибнут, и тогда трагедия Дарфура встанет в один ряд с трагедиями Руанды, Камбоджи и Освенцима. К словам Клуни американская пресса отнеслась намного серьезнее, чем к словам Пена. Знаменитых американских актеров довольно часто используют для привлечения внимания к той или иной проблеме. Но, как сказал Брайан Андерсон, научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований и редактор городского журнала, одно дело участие звезд в гуманитарных проектах и роль посланцев доброй воли по приглашению ООН, а другое – политические выступления актеров.
I don't think most people take Я не думаю, что многие люди всерьез воспринимают заявления артистов, певцов, музыкантов и танцоров на политические темы. Более того, подобные высказывания чаще всего имеют обратный эффект. Так, критика президента Буша из Голливуда, наоборот, помогла ему быть избранным. Так же, как критика голливудских знаменитостей в адрес их коллеги Шварценеггера помогла ему стать губернатором Калифорнии. Избирателей часто раздражает то, что и как говорят кинознаменитости. И люди невольно начинают испытывать симпатию к критикуемым, Бушу и другим. Многие члены республиканской партии видят в Голливуде своих невольных союзников, свое лучшее оружие в предвыборной борьбе. Но международная общественность прислушивается к этим людям более внимательно. На мой взгляд, актеры слишком серьезно относятся к своей славе. Актерский успех вовсе не означает, что они обладают политической мудростью. Но им, по крайней мере, все же удается привлечь внимание к проблеме, когда они ездят в Дарфур, в Уганду, когда берут на воспитание детей из Камбоджи. Они звезды, и фото и телекамеры следуют за ними, что бы они ни делали. Но не думаю, что они могут реально помочь в решении проблем. Впрочем, есть разные знаменитости. Например, певец Боно сумел подняться над своей славой в своих гуманитарных делах. Он скорее исключение, чем правило. Большинство же актеров в своих политических выступлениях проявляют наивность, граничащую с глупостью. Они слишком влюблены в себя и окружены восторженными подхалимами, готовыми внимать каждому их слову. И потому кинозвезды теряют ощущение реальности, не понимая, как наивно звучит то, что они говорят, и как смешно они выглядят в глазах среднего американца. Это был Брайан Андерсон из Манхэттенского института политических исследований. Шон Пен на пресс-конференции в отеле «Торонто» курил, что запрещено законом провинции Онтарио. Замечание кинозвезде никто не сделал, и за это будет оштрафован отель. Сумма штрафа — 540 американских долларов. Министр здравоохранения провинции Онтарио Джим Уотсон по этому поводу сказал: «У нас в Канаде нет привилегий для богатых и знаменитых. Мы приветствуем кинозвезд в Онтарио, но они должны уважать наши законы».
О тяге голливудских звезд к политике рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Sexy Back» — это композиция Джастина Тимберлейка третью неделю подряд оставалась самым популярным синглом на американском радио. I'm bringing sexy back.
Ну вот и подошел к концу очередной час нашей программы, и мы, продюсер Олег Львов и ведущие
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В следующем часе мы поговорим об открывшемся в Петербурге международном фестивале пластического театра. В гости придут Татьяна Хабарова, один из основателей театра «Дерево», актриса, танцовщица, и Марина Короткова, пресс-секретарь арт-фестиваля «Вертикаль». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815.
Говорит